Швейк должен был подвергнуться той же процедуре, что и остальные солдаты, которые ходили через черный ход. Однако он галантно вырвался из рук полураздетой девицы, на крик которой прибежала мадам Полька. Она нахально соврала Швейку, что никакого подпоручика среди гостей нет.
«Не очень-то орите на меня, милостивая государыня», — вежливо попросил Швейк, сопровождая свои слова сладкой улыбкой. «Не то получите в морду. Раз у нас на Платнерской улице одну мадам так избили, что она своих дочерей долго вспомнить не могла. Сын искал там своего отца. Вондрачика, торговца пневматическими шинами. Фамилия этой мадам Кржованова. Когда ее на станции скорой помощи привели в себя и спросили, как ее фамилия, она сказала что-то на букву «Х». «А позвольте узнать, как ваша фамилия?»
После этого Швейк отстранил мадам и с важным видом стал подниматься по деревянной лестнице вверх на второй этаж, а почтенная Матрона подняла страшный крик. Внизу появился сам владелец публичного дома, обедневший польский шляхтич. Он погнался по лестнице за Швейком и схватил его за рукав, крича при этом по-немецки, что солдатам наверх ходить воспрещается, что там для господ офицеров, что для солдат внизу. Швейк обратил его внимание на то, что пришел сюда в интересах целой армии, что ищет одного господина-подпоручика, без которого армия не может отправиться на поле сражения. Когда приставания хозяина приобрели агрессивный характер, Швейк спустил его с лестницы и принялся осматривать верхнее помещение. Все комнатки были пусты, и лишь в самом конце галереи комнатка была занята. Когда Швейк постучался и, взявшись за ручку, приоткрыл дверь, писклявый голос Эллы пронзительно взвизгнул: «Занято!» А бас подпоручика Дуба, воображавшего, должно быть, что он находится еще в своей комнате в лагере, разрешил: «Войдите!» Швейк вошел, подошел к дивану и, подавая подпоручику Дубу листок из блокнота, отрапортовал, косясь на разбросанные в углу постели обмундирования.
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что согласно приказу, который я вам здесь вручаю, вы должны немедленно одеться и прибыть в наши казармы в гимназию. Там идет большой военный совет».
Подпоручик Дуб вытаращил на него посоловевшие глазки, но сообразил, однако, что он не настолько пьян, чтобы не узнать Швейка. Ему тут же пришла мысль, что Швейка послали к нему на рапорт, поэтому он сказал:
«Я сейчас с тобой расправлюсь, Швейк. Увидишь, что с тобой будет. Конерт!»
— крикнул он Элли.
«Налей мне еще одну».
Он выпил и, разорвав письменный приказ, расхохотался.
«Это извинение! У нас извинения недействительны. Мы на военной службе, а не в школе. Так, значит, тебя поймали в борделе. Подойди ко мне, Швейк, ближе, я тебе дам в морду. В каком году Филипп Македонский победил римлян? Не знаешь, жеребец этакий?»
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — неумолимо стоял на своем Швейк. «Это строжайший приказ по бригаде. Господам офицерам одеться и отправиться на батальонное совещание. Мы ведь выступаем. Теперь уже будут решать вопрос, которая рота пойдет в авангарде, которая во фланговом прикрытии и которая в арьергарде. Это будут решать теперь, и я думаю, что вам, господин лейтенант, тоже следует высказаться по этому вопросу».
Под влиянием столь дипломатической речи подпоручик Дуб отчасти пришел в себя. Для него в какой-то мере сделалось ясно, что он не в казармах, однако из предосторожности он все же спросил: «Где я?»
«Вы изволите быть в бардачке, господин лейтенант, а пути господни неисповедимы».
Подпоручик Дуб тяжело вздохнул, слез с дивана и стал надевать свое обмундирование. Швейк ему помогал. Наконец Дуб оделся, и оба вышли. Но Швейк тут же вернулся, и, не обращая внимания на Эллу, которая, превратно истолковав его возвращение, по причине несчастной любви опять полезла на кровать, быстро выпил остаток рябиновки и устремился за подпоручиком. На улицу подпоручику Дубу хмель снова ударил в голову, так как было очень душно. Он понес какую-то бессвязную чушь. Рассказывал Швейку о том, что у него дома есть почтовая марка с Гельголанда, и что они тотчас же по получении аттестата зрелости пошли играть в бильярд и не поздоровались с классным наставником. К каждой фразе он прибавлял:
«Надеюсь, вы меня правильно понимаете?»
«Вполне правильно», — твердил Швейк. «Вы говорите, как будаёвицкий жестянщик покорный. Тот, когда его спрашивали, купались ли вы в этом году в Мальше, отвечал: не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив. А когда его спрашивали, вы уже ели в этом году грибы, он отвечал: не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек».
Подпоручик Дуб остановился и высказал еще одно свое убеждение.
«Марокканский султан – конченная фигура!»
Вытер пот со лба и, глядя помутневшими глазами на Швейка, проворчал:
«Так сильно я даже зимою не потел. Согласны? Вы меня понимаете? Вы понимаете меня?»
«Вполне, господин лейтенант. К нам в трактир у чаши ходил один старый господин, какой-то отставной советник из краевого комитета. Он утверждал то же самое. Он всегда говорил, что удивлен огромной разницей в температуре зимой и летом, что его поражает, как люди до сих пор этого не замечали». В воротах гимназии Швейк оставил подпоручика Дуба. Тот, шатаясь, поднялся вверх по лестнице в учительскую, где происходило военное совещание, и сейчас же доложил капитану Сагнеру, что он совершенно пьян. Во время доклада он сидел с опущенной головой, а во время дебатов изредка поднимался и кричал: «Ваше мнение справедливо, господа, но я совершенно пьян».